Послесловие к работе о социальном вопросе в России. Сочинение, том 22, страницы с 438 по 453. Послесловие к работе о социальном вопросе в России было написано Энгельсом в связи с переизданием ее в сборнике «Internationales aus dem Volkstaat» 1871-1875 годы. В предисловии к сборнику, смотри настоящий том, страница 435, Энгельс сообщает о причинах, побудивших его переиздать указанную работу с обстоятельным послесловием к ней. Впервые на русском языке послесловие было опубликовано вместе с переводом работы Энгельса о социальном вопросе в России в брошюре «Фридрих Энгельс о России», изданной в 1894 году группой «Освобождение труда» в типографии «Социал-демократа» в Женеве. Перевод этой брошюры по договоренности с Энгельсом был сделан Верой Засулич. Предисловие к брошюре написано Плехановым. В дальнейшем послесловие вместе с самой работой Энгельса неоднократно переиздавалось в России под различными названиями. Страница 438. Прежде всего я должен сделать ту поправку, что господин Ткачев, если говорить точно, был не бакунистом, то есть анархистом, а выдавал себя за бланкиста. Ошибка эта была естественна, так как упомянутый господин Ткачев, следуя тогдашнему обычаю русских эмигрантов, объявлял себя перед Западной Европой солидарным со всей русской эмиграцией и в своей брошюре действительно защищал также и Бакунина с компанией от моей критики. Защищал так, как будто бы она была направлена лично против него. Энгельс имеет в виду брошюру Ткачева «Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу», автору статей «Эмигрантская литература». Русский перевод этого письма помещен в книге «Ткачев. Избранные сочинения на социально-экономические темы», том 3, 1933 год, страница 88-89. Взгляды на русскую коммунистическую крестьянскую общину, которую он отстаивал в полемике со мной, были по существу взглядами Герцена. Этот последний панславистский билетрист, которого раздули в революционера, узнал из этюдов о России Гагстгаузена, что крепостные крестьяне в его имениях не ведают частной собственности на землю, а время от времени производят между собой передел пахотной земли и лугов. Как билетристу, ему ни к чему было изучать то, что вскоре стало известно всем и каждому, а именно, что общинная собственность на землю является формой владения, которая в первобытную эпоху господствовала у германцев, кельтов, индийцев, словом, у всех индоевропейских народов. В Индии существует еще и поныне, в Ирландии и Шотландии только недавно насильственно уничтожена. В Германии встречается местами даже теперь, что эта отмирающая форма владения, которая на самом деле представляет собой явление общее всем народам на известной ступени развития. Но как панславист, Герцен, который был социалистом в лучшем случае на словах, увидел в общине новый предлог для того, чтобы в еще более ярком свете выставить перед гнилым Западом свою Святую Русь и ее миссию – омолодить и возродить, в случае необходимости даже силы оружия, этот прогнивший, отживший свой век Запад. На страницах 439, 440, помещена иллюстрация. Страница 441. То, чего не могут осуществить, несмотря на все свои усилия, одряхлевшие французы и англичане, русские имеют в готовом виде у себя дома. Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление по городам и по всему государству, сохраняя народное единство, вот в чем состоит вопрос о будущем России, то есть вопрос той же социальной антиномии, которая решение занимает и волнует умы Запада. Герцен. Письма Клинтону. Линтон, Уильям Джемс, 1812-1897 годы, английский гравер, поэт и публицист, республиканец. Издатель журнала English Republic, в котором печатались статьи Герцена. В 1866 году эмигрировал в США. Письма Герцена редактору журнала The English Republic, английская республика, Линтону, были написаны им в январе-феврале 1854 года и впервые опубликованы в 1854 году в третьем томе журнала Линтона на английском языке. Энгельс приводит отрывок из третьего письма Герцена Линтону, цитируя его по тексту Женевского издания 1885 года книги Плеханова «Наше разногласие», страница 9. Поэтому и в настоящем издании текст письма Герцена дается по книге Плеханова. Полный текст писем Герцена Линтону смотри в собраниях сочинений Герцена под заглавием «Старый мир и Россия». Итак, в России, пожалуй, еще существует политический вопрос, но социальный вопрос для России уже разрешен. Так же просто, как и Герцен, смотрел на дело слепо подражавший ему Ткачев. Хотя в 1875 году он и не мог больше утверждать, будто социальный вопрос в России уже разрешен, однако он говорил, что русские крестьяне, как прирожденные коммунисты, стоят бесконечно ближе к социализму, и сверх того им живется несравненно лучше, нежели бедным, забытым богом западноевропейским пролетариям. Если французские республиканцы в силу их столетней революционной деятельности считали свой народ избранным народом в политическом отношении, то многие из тогдашних русских социалистов провозглашали Россию избранным народом в социальном отношении. Не западноевропейский пролетариат принесет де своей борьбой возрождение старому экономическому миру, нет. Это возрождение придет к нему из самых недр русского крестьянства. Против этого ребяческого взгляда и была направлена моя критика. Однако русская община привлекла внимание и заслужила себе признание и таких людей, которые стоят несравненно выше Герценов и Ткачевых. В их числе был и Николай Чернышевский. Этот великий мыслитель, которому Россия обязана бесконечно многим, и чье медленное убийство долголетней ссылкой среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II Освободителя. Вследствие интеллектуального барьера, отделявшего Россию от Западной Европы, Чернышевский никогда не знал произведений Маркса. А когда появился «Капитал», он давно уже находился в Средневилюйске среди якутов. Все его духовное развитие должно было протекать в тех условиях, которые были созданы этим интеллектуальным барьером. То, чего не пропускала русская цензура, почти или даже совсем не существовало для России. Поэтому, если в отдельных случаях мы и находим у него слабые места, ограниченность кругозора, то приходится только удивляться, что подобных случаев не было гораздо больше. Страница 442. Чернышевский тоже видит в русской крестьянской общине средства для перехода от современной общественной формы к новой ступени развития, которая стоит, с одной стороны, выше, чем русская община, а с другой выше, чем западноевропейское капиталистическое общество с его классовыми противоположностями. И в том, что Россия обладает таким средством, в то время как Запад его не имеет, в этом Чернышевский видит преимущество России. Введение лучшего порядка дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности. Нелегко отказываться хотя бы даже от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безграничности частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина. Но то, что представляется утопией в одной стране, существует в другой как факт. Те привычки, проведение которых в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и французу, существуют у русского как факт его народной жизни. Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта. Мы видим, какие печальные последствия породила на Западе утрата общинной поземельной собственности и как тяжело возвратить западным народам свою утрату. Пример Запада не должен быть потерян для нас. Чернышевский, сочинение, Женевское издание, том 5, страницы 16 по 19, цитировано у Плеханова «Наше разногласие», Женева, 1885 год. Здесь цитируется критическая статья Чернышевского «Заметки о журналах», впервые опубликованная в 5-м номере журнала «Современник» за 1857 год. Далее цитируется другая его статья «Исследование о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских учреждениях России» барона Гаксетгаузена, опубликованная впервые в 7-м номере журнала «Современник» за 1857 год. Обе статьи включены в 5-й том сочинений Чернышевского, вышедший под общим заглавием «Об общинном владении землею», Женева, 1879 год. В книге Плеханова «Наше разногласие», Женева, 1885 год, данная цитата приведена на страницах 16-17, вторая следующая ниже на странице 15. Очевидно, Энгельс цитировал Чернышевского по книге Плеханова, и текст этих цитат приведен в соответствии с этим изданием. Об уральских казаках, у которых еще господствовала общественная обработка земли с последующим разделом продукта между отдельными семьями, он говорит. Если уральцы доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда введены будут в хлебопашество машины, то уральцы будут тогда очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее употребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин. Не следует только при этом забывать, что уральцы со своей общественной обработкой земли, предохраняемой от гибели из соображений военного характера, ведь и у нас существует казарменный коммунизм, стоят в России совершенно обособленно, примерно так же, как у нас подворные общины. Гехофершафтен. на Мозеле, с их периодическими переделами. И если нынешнее устройство сохранится у них до момента введения машин, то от этого получат выгоду не сами уральцы, а русский военный фиск, слугами которого они являются. Страница 443. Во всяком случае, факт таков. В то время как в Западной Европе капиталистическое общество распадается, и неустранимые противоречия его собственного развития грозят ему гибелью, в это самое время в России около половины всей обрабатываемой земли находится еще как общая собственность в руках крестьянских общин. Если на Западе разрешение противоречий посредством новой организации общества предполагает как необходимое условие переход всех средств производства, следовательно, и земли, в собственность всего общества, то в каком же отношении к этой общей собственности, которую на Западе только предстоит создать, находится общинная собственность, уже существующая, или вернее, еще существующая в России? Не может ли она послужить исходным пунктом народного движения, которое, перескочив через весь капиталистический период, сразу преобразует русский крестьянский коммунизм в современную социалистическую общую собственность на все средства производства, обогатив его всеми техническими достижениями капиталистической эры? Или, как формулировал мысль Чернышевского Маркс в одном письме, цитируемом ниже, «Должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разрушения сельской общины, чтобы перейти к капиталистическему строю? Или же наоборот, она может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные исторические данные?» Смотри настоящий том, страницы с 447 по 449. Уже самая постановка вопроса показывает то направление, в котором нужно искать его разрешение. Русская община просуществовала сотни лет, и внутри нее ни разу не возникло стимула выработать из самой себя высшую форму общей собственности. Точно так же обстояло дело с германской маркой, кельтским кланом, индийской и другими общинами с их первобытно-коммунистическими порядками. Все они с течением времени, под влиянием окружавшего их, а также и возникавшего внутри них, и постепенно захватывавшего их товарного производства и обмена между отдельными семьями и отдельными лицами, все более и более утрачивали свой коммунистический характер и превращались в общины независимых друг от друга землевладельцев. Поэтому, если вообще можно ставить вопрос о том, не предстоит ли русской общине иная и лучшая судьба, то причина этого коренится не в ней самой, а единственно в том обстоятельстве, что в одной из европейских стран она сохранила относительную жизненную силу до такого времени, когда в Западной Европе не только товарное производство вообще, но даже его высшая и последняя форма, капиталистическое производство, пришло в противоречие с созданными им самим производительными силами, когда оно оказывается неспособным управлять долей этими силами, и когда оно гибнет от этих внутренних противоречий и обусловленных ими классовых конфликтов. Страница 444. Уже из этого вытекает, что инициатива подобного преобразования русской общины может исходить исключительно лишь от промышленного пролетариата Запада, а не от самой общины. Победа западноевропейского пролетариата над буржуазией и связанная с этим замена капиталистического производства общественно управляемым производством – вот необходимые предварительные условия для подъема русской общины на такую же ступень развития. В самом деле, нигде и никогда аграрный коммунизм, сохранившийся от родового строя, не порождал из самого себя ничего иного, кроме собственного разложения. Сама русская крестьянская община уже в 1861 году представляла собой сравнительно ослабленную форму этого коммунизма. Совместная обработка земли, существующая еще в отдельных местностях Индии и в южнославянской домашней общине Задруги, вероятной родоначальнице русской общины, должна была уступить место введению хозяйства отдельными семьями. Общинная собственность проявлялась еще только в повторяющихся переделах земли, производившихся в различных местностях через самые различные промежутки времени. Стоит этим переделам прекратиться самим по себе или в результате особого постановления, и перед нами деревня парцельных крестьян. Но один тот факт, что, существуя бок о бок с русской крестьянской общиной, капиталистическое производство в Западной Европе приближается в то же время к моменту своей гибели, и в нем самом уже имеется зародыш новой формы производства, при которой средства производства в качестве общественной собственности будут применяться в плановом порядке, один этот факт не может вдохнуть в русскую общину силу, дающую ей возможность развить из самой себя эту новую общественную форму. Каким образом община может освоить гигантские производительные силы капиталистического общества в качестве общественной собственности и общественного орудия, прежде чем само капиталистическое общество совершит эту революцию? Каким образом может русская община показать миру, как вести крупную промышленность на общественных началах, когда она разучилась уже обрабатывать на общественных началах свои собственные земли?